свидания.
Мы рады видеть у нас в гостях специалистов-музыкантов. Мы надеемся узнать многое и интересное. И я не буду говорить, пожалуйста, проходите, о материи, которую знаю мало и которую сама хотела бы узнать побольше. У нас сегодня тема не литература, как обычно, не история, а музыка. И я передаю слово Михаилу Дзюбенко, который объяснит, какое отношение он ко всему этому имеет.
Ну, у нас сегодня презентация книги Григория Михайловича Когана «Виденное, слышанное, думанное, деланное. Роман моей жизни», изданной консерватории вот только что, несколько месяцев назад. А начнем мы, я думаю, с Баха. Это запись на бытовой магнитофон 72 года. Коган играет в Гнесинской школе семилетки. Ну вот, этой прелюдией мы начинаем. Спасибо всем, кто пришел. Я, вы знаете, посмотрев на нашу аудиторию, вспомнил сразу рассказ повествования Григория Михайловича о том, как он читал свою первую лекцию в Киеве. Его коньком, он пишет, моим коньком стала тема Бетховен, композитор революционной буржуазии. Излюбленная вообще тема того времени, позволявшая мне синтезировать музыкальное и марксистское образование. Именно эту тему я выбрал и для открытой лекции, включенной в план мероприятий по той неделе больного и раненого красноармейца, которую я уже упоминал, это 21-й, по-моему, год. Можно себе представить, как я был горд. Еще бы. Первая в моей жизни по-настоящему публичная лекция, афиши с моим именем расклеены по всему городу. Вдобавок для лекции было предоставлено не больше, не меньше, как помещение цирка. С удовольствием предвкушая предстоящее мое появление перед такой массой слушателей, я лишь беспокоился насчет того, как будет звучать мой голос в столь громадном помещении. Впрочем, беспокоился скорее деланно, из кокетства. Голос у меня и тогда уже был ораторский, от природы хорошо поставленный, и я был уверен, что прозвучу в любом зале. К назначенному часу я, сопровождаемый моей будущей женой, скромно подошел, значит, 20-й год, они поженились как раз вот в 20-м, к зданию цирка. Увы, никакой толпы ни снаружи, ни внутри и в помине не было. Цирк был совершенно пуст и даже не освещен. Не видно было и никого из администрации. В полном смущении я, разыгрывая как бы пришедшего посетителя, обратился в кассу и узнал, что лекция не состоится, ибо продали всего 2 билета. Я возвратился домой сконфуженный, но полный теплых чувств по отношению к тем 2 неведомым мне людям, которые единственные в этом городе возымели желание послушать меня. Каково же было мое смущение, когда выяснилось, что таинственные незнакомцы – это приехавшие из Москвы и гостившие у нас моя двоюродная сестра с мужем, театральным художником Виктором Шестаковым. Он работал в Мирхольде. Щелчок по самолюбию был основательный и, думаю, полезный. Ну, у нас чуть больше слушателей. Вот, и здание чуть меньше. Помещение чуть меньше.
Здесь даже есть люди, которые уже прочли эту книгу.
Да, спасибо вам, что пришли. Значит, я хочу сказать, что путь этой книги в печать был долгим. Занял он 40 с лишним лет. Она закончена летом 1977 года. И, в общем-то, отдельные главы печатались автором по мере написания, но, конечно, далеко не все и не все. И после смерти тоже сборники избранных статей. Затем я должен сказать, что вот у нас, к сожалению, представителей консерватории сегодня нет, увы. Но нет, нет, я имею в виду издательство. Да. Вы, конечно. Нет, сейчас вам дадим слово. Я имею в виду издательство. Мне очень жаль, что никого нет ни Натальи Легуны, ни Елены Марковны.
Они пошли на
концерт. Да. Вот. Затем в 99-м году, помню хорошо, как я в Доме книги на Арбате увидел стенд, тогда дом книги еще был приличным таким, без целого этажа, там, специальных литературы. Я увидел стенд неведомого мне издательства «Классика 21». Этот стенд произвел на меня феерическое впечатление, потому что я понял, что я хочу купить все, что там выставлено, но это невозможно и не нужно, потому что я все это не прочитаю. Вот, и через 5 лет я познакомился с Александром Владимировичем Карманом, собственно, он на меня вышел, и он же вернул работы Григория Михайловича, так сказать, из какого-то исторического забвения, напечатав «Врат мастерства». Александр Владимирович должен был сегодня быть, но, увы, у него он заболел. Вот, он в больнице. Вот, да, поэтому мы шлем ему наши, как я говорю, лучи поддержки, наши сочувствия. И я должен сказать, что Александр Владимирович читал эту рукопись этих мемуаров, но он не смог ее издать. И эта рукопись перешла к Сергею Владимировичу Грохтову, профессору Московской консерватории. И надо сказать, что Карманов поддержал всячески это издание, как мог. Сейчас, к сожалению, его издательство уже не функционирует. тоже по независимым от него причинам, это отдельная история, довольно скорбная. И в любом случае инициатива этого издания принадлежала Сергею Владимировичу Грохотову, вот, которому я и передаю слово.
Ну, я, собственно, если продолжать то, что в ту линию, которую Михаил Александрович начал, я хотел сказать, что Коган привлек меня с самого детского, можно сказать, возраста, когда я только музыку осваивал, и когда первые вот эти книжки, выходившие тогда в 70-е годы, они производили на меня очень сильное впечатление. Вот. Ну и далее как раз я от Александра Владимировича узнал о существовании этих мемуаров. Точнее, я знал, разумеется, о существовании мемуаров как таковых, поскольку публиковались отрывки из них в разных сборниках. Но, так сказать, их как одно целое я себе не представлял. И потом, когда я получил от него эту огромную папку, я просто был, так сказать, в восторге от увиденного, и возникла совершенно определенная идея, что нужно эти воспоминания издать именно как целое. Вот. И тем более, что в Московской консерватории фигура Григория Михайловича Когана до сих пор, ну, я так скажу, она воспринимается весьма и весьма, так сказать, неоднозначно. Вообще консерватория, само слово ее, связанное с консервами, из, так сказать, некой предполагает некую законсервированность. Вот. Там некие традиции, они долго живут. Но всем известно, что Григорий Михайлович Коган имел с консерваторией очень и тесные, и сложные, и страстные, так можно сказать, отношения. И, собственно, след этих отношений он до сих пор в какой-то форме, так сказать, в воздухе консерваторском присутствует.
Какие к нему претензии?
Какие к нему претензии? Об этом можно, так сказать, долго говорить. О том, какие претензии к нему сейчас, это, ну, на уровне каких-то, возможно, подсознательных каких-то опасений, каких-то подсознательных ощущений. Потому что действительно, Григорий Михайлович Коган, если говорить о нем как о деятеле, эта фигура, с одной стороны, грандиозная по охвату и тем разных, и его в какой-то неуемной совершенно энергии, с которой он эти все темы развивал. Вот. Но, с другой стороны, эта фигура очень сложная, явно совершенно в взаимоотношениях с людьми, в взаимоотношениях с коллегами, с консерваторскими коллегами. Очень человек, очень, так сказать, жесткий, очень одновременно, так скажем, субъективный в своих взглядах, в своих оценках, в своих пристрастиях. Человек, так сказать, страстный, который способен увлекаться какой-то, и с одной стороны, увлекаться какой-то темой, которая прекрасна, тему, там, развивать тему, там, связанную с, там, с Бузони и так далее, это прекрасно, но он способен был увлечься там, войной за какую-то идею, причем идея эта могла носить такой достаточно, ну так скажем, неоднозначный характер. Идеи связанные с вот в реорганизации консерватории и в Киевской, и потом впоследствии Московской, и идеи, связанные с вот этим его, так сказать, марксистским подходом к искусству, который сейчас, вот в наши дни, воспринимается, ну, мягко говоря, так сказать, неоднозначно, а просто, даже если жестко говоря, то он может восприниматься, так сказать, в штыки, ибо это очень прямолинейно и, ну, в духе времени, так скажем. Вот. Ну, собственно, В то как раз время, когда попала ко мне эта книга, приближался юбилей кафедры. Кафедры, на которой я тоже сейчас имею честь работать.
Вот,
кафедра истории и теории исполнительского искусства, так она называется сейчас. А когда-то она была основана Коганом в 1936 году как кафедра истории и теории пианизма. Но поскольку именно фортепианные педагоги, ну, во-первых, они составляют какой-то такой основной костяк, в общем-то, консерваторского обучения, как мы не повернем, все-таки количество пианистов превышает количество всех других специалистов, может быть, так сказать, всех, чуть не всех вместе взятых. Вот на курсе, как на курсе реально складывается. Но это историческая ситуация, это, собственно, везде, во всех учебных заведениях, и так было всегда, и в дореволюционные годы тоже. Вот. Но приближался этот самый юбилей кафедральный, и, разумеется, возникла идея, что такая фигура, собственно, основателя нашей кафедры, она достойна публикации, и, в общем-то, в честь консерватории сделает такая публикация. Ну, дальше, в общем, эти идеи, они вот осуществились в виде этой книжки, благодаря, кстати, совершенно потрясающей помощи и содействию, которое Михаил Александрович оказал во всех этих самых издательских делах.
У меня есть корысть, естественно.
Да, ну я понимаю, что корысть, но имея корысть, нужно иметь и, я так скажу, корысть есть, но возможностей и страсти к тому, чтобы это все проводить, это может не быть. Не хватать, во всяком случае, времени, страсти и так далее. А здесь это все было в наличии, и благодаря ему во многом это все осуществилось. Ну, разумеется, при самом деятельном участии наших издательских коллег, которые там сейчас на концерте Гардинера находятся. И тем более одна из этих коллег, кстати, у Власовой сегодня день рождения.
Да, она не говорила.
Так что
поздравляем
ее. Мы ее заочно тоже шлем лучи поздравлений своих. Они очень тоже, так сказать, въедливо и очень серьезно включились в эту всю работу, и поэтому книжка вышла. Да. Какие-то вопросы? Ну, это что касается вот, так сказать, предыстории появления этой книжки. Конечно, тираж ее 300 экземпляров. Это тираж традиционный для книг, издаваемых консерваторией. Как сказать? С одной стороны, он маленький. С другой стороны, опыт показывает, что книги консерваторские, издаваемые в 300 экземпляров, лежат там годами. Вот. Но что действительно, мне кажется, существенно, что все-таки вот что эта книга вышла, что она разойдется, и у меня вот буквально скоро совсем должен приехать коллега Лихович Артем из Киева, и я хотел ему передать несколько книжек для киевских.
Для бандеровцев?
Да, да, конечно, для консерватории.
Киев это
да,
город
родной,
Коган,
да? Да, Киев родной город Когана, и он там работал в консерватории много лет. Его, по идее, должны были бы помнить, но, увы, как это всегда бывает, я так понимаю, что там очень как-то так мало помнят тоже свое
прошлое. Делают вид, что не помнят.
Ну, может быть, делают вид, что не помнят. Но вообще это одна из таких существенных проблем за пределами, так скажем, Москвы и Петербурга, Ленинграда. Прошлое своего исполнительского искусства изучают очень и очень, так скажем, спустя рукава. И мне кажется, что... Ну, я уклонился в сторону. Я уклонился, потому что... Да, у нас время.
Очень интересно.
Нет, ну интересно, да. Уклоняйтесь дальше.
Уклоняться.
Еще пару минут можно уклоняться.
Вы так рекламируете книгу и ее авторы и герои, что я смотрю и чувствую, что прям подвиг, что мы собрались.
Вот. Но я так скажу, что этого мало, поскольку принцип, на котором существует вот наша так сказать, ну, музыкальная педагогика вот в высшей школе, он основан на том, что тут педагоги должны обязательно что-нибудь такое выпускать, издавать, изучать свое прошлое и так далее. Если они не изучают, то, так сказать, им плюсов в карму не бывает. А в других учебных заведениях, за границей, скажем, в той же самой, это я занимаюсь там Вальтером Гизекингом, там я пытался какие-то в Ганновере, где он преподавал, пытался, так сказать, какие-то о нем так, исследования и так далее. Там ничего, там очень мало, мало того, даже невозможно восстановить список его учеников в этой самой Ганноверской хохшуле. И поскольку там от педагогов такого рода исследований не требуют, никаких плюсов им за это не идет. Вот поэтому так, спасибо, что хоть у нас вот так выбивают из то, что мы вынуждены изучать свое прошлое. Ну вот я уклонился.
Нет, все замечательно. Я хочу насчет прошлого и консерватории, в отношении консерватории пару слов скажу. Но сначала я хочу вам показать, знаете, такую подборочку афиш Григория Михайловича, концертов разных лет. Это какая-нибудь там десятая часть того, что было. Вот, например, да, там это не в хронологическом, да, не в хронологическом порядке, это просто в порядке каком-то, который получился, потому что, вот, например, это первый, по-моему, концерт в Москве в конце 20-х годов. Вот таким он тогда был.
И колонный зал был, да? Где еще тогда были концерты?
Был, все было.
Ну, колонный зал был вообще совсем относительно недавно, я помню.
Да, но никто это уже не знает, современная молодежь не знает вообще, что такое колонный зал.
В колонном зале, я помню, прекрасный концерт, даже ходил, меня водили, и ребенка.
Ну вот, да. Сейчас я некоторые, видите, он за границу не упускали, он только в 71 году выехал в Болгарию, но Болгария, как известно, не за границу. Вот, поэтому, а вот в Риге он выступал неоднократно, там жил его любимый ученик Петр Печерский, который рано умер в 74 году. И Печерский устроил ему там в 48 году договор с местным издательством. И Григорий Михайлович написал книгу о Рахмайнове, которая должна была стать первой книгой о Рахмайнове в СССР. Но книга эта не вышла, потому что она попала под компанию космополитическую. Да. И эта рукопись лежит у меня. Ну, естественно, она устарела, но, в общем-то, сказать, это любимый его автор, как-никак. Вот. Вот цикл «Основы русской исполнительской школы» 44-го года. Кстати говоря, в консерватории. Малый зал. Да. Видите, вот. Вот. А вот он там была сложная история. Сейчас я скажу, вот видите, это он концертировал в Владивостоке в 45-м году. Там был большой полугодовой концертный тур. Он об этом пишет. Вот их значит, концерт тройной: Коган, Эдельман, Фейнберг. А вот совершенно вот сейчас покажу. Ну, это малый зал, понятно. Так, подождите, у меня пропало здесь... нет, да? Так. Вот. Это раритет. Это концерт памяти Кирилла Салтыкова и всей этой группы консерваторской, которая погибла в походе на Эверест. Это история, которую консерваторцы знают. Да, 39-й год. Кирилл Салтыков – это жених Юнины, ее студент. Вот. И вот, значит, это программка, отпечатанная на машинке. И вот Коган, значит, вот во второй части, вот в конце играет. Вот, видите, да? По поводу консерватории. Я не, 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 не учился в консерватории и не имею права ничего, так сказать, по этому поводу высказывать, могу сказать только то, что знаю. Из книги, из, так сказать, статьи. Вы книгу прочитаете, кто захочет, советую очень ее купить, кто не купил. И там эта история подробно рассказана. В частности, история, касающаяся увольнения. Дело в том, что тут я затронул такую тему, космополитская кампания. Она началась гораздо раньше, чем принято думать. Она началась не в 1948 году, она началась в 1942 году. Значит, консерватория московская была переведена в Саратов, а в Москве открылся филиал консерватории. Но я хочу сказать, что это не была исключительно консерваторская идея. Такие же штуки были проделаны со всеми ведущими учебными заведениями СССР. С МГУ. Я смотрел архив, архив современной истории России. И с другими вузами. С Бауманкой. То есть эта комбинация была разработана наверху. Значит, их перевели в провинцию. Естественно, там много, так сказать, евреев. Так, да? А здесь открылся филиал консерватории. А потом, в 43-м году, когда уже ситуация стала стабилизироваться, сказали так. Ну а зачем? Почему у нас тут в Москве филиал консерватории? Когда у нас тут консерватория. А там филиал пускай будет. А мы его потом закроем и присоединим к Саратовской, не в Саратове, к Саратовской консерватории. Понимаете? И он... Его лично увольнять не собирались, он был, так сказать, его высоко ценили. Но он организовал письмо протеста. Тут сказалась его, так сказать, активная общественная позиция, под которым подписались несколько десятков людей. И он появился в Москву и стал, пользуясь своим положением, добиваться приема там у Храпченко,
например. Что он хотел?
Чтобы этого ничего не было, чтобы всех вернули, как обещали. Как кого это же была война, можно было только по разрешению возвращаться, понимаете, по вызову. Значит, они требовали, чтобы эта идея была отменена. Чтобы всех, кого из Москвы эвакуировали, всех вернули в Москву. Он искал встречи там с Храпченко и с другими. Вот. А встречи все уклонились, но ему дали понять, что эта идея на самом верху одобрена. И даже не Щербаков тогдашний, а еще выше. Вот. И тогда он знак протеста, да, и при этом все подписанты, или почти все подписанты, его подписи сняли. Он оказался, по сути, одним, единственным, можно сказать.
Не все, но многие.
И тогда он в знак протеста написал заявление об уходе. Вот. То есть, как бы ему лично ничего не угрожало, но он счел, что такая ситуация недопустима. Его не хотели отпускать. Он об этом рассказывает в книге. И гоняли туда-сюда. Значит, тогда консерваторию возглавил Шабалин. Значит, Шабалин отправлял Храпченко, Храпченко к Шабалину. И в конце концов они просто решили эту кафедру сократить. А потом, через год, ну, как бы уволив его, восстановили и отдали его ученику Николаеву. Вот. И с той поры он постоянной работы не имел. И когда я в 2001 году сдавал часть архива музея Рубинштейна Московской консерватории через посредничество Губайдуллиной, которую мы сейчас тут слышим, то Елена Геннадьевна Сорокина, тогдашний проректор, сказала мне со значением: «Мы помним историю этого профессора». Вот. Значит, ну, если учесть еще, что он неоднократно выступал там против концертомании, против конкурса мании и так далее, то понятно, что есть, да, такой зуб, такого рода зуб, да? Да?
Ну, зуб не только там связанный с концертоманией, там много зубов всяких.
Много зубов, это хорошо сказано. Значит, сейчас вот давайте мы включим как раз Губайдуллину. Если он включится. А вы знаете, по-моему, там...
Чего?
Ива, по-моему, там фото у нас...
Есть.
У нас
фото есть. Видео из фильма.
У нас не было...
Вот нет. Вот. Все, да. Все время у вас пораженческие настроения.
Сейчас. Это съемка Губайдуллиной 2001 года, которая не вошла в фильм о Когане, сделанный в 2003 году. На Центральной студии документальных фильмов.
Какое произведение?
Это тот самый Бузони. съемка делалась, но фильм вышел сокращенным, и эта съемка не вошла, к сожалению. Губайдулин был очень обижен. И это с как бы черновая пленка, то есть там всякие пометки будут. Вы не пугайтесь. Это пленка, именно пленочный фильм, а не цифровой.
Коган – это основа моей жизни. Без преувеличения я могу сказать, что без Григория Михайловича ничто бы не осуществилось в моей музыкальной жизни. Это был педагог, который осветил всю мою дальнейшую жизнь. И не только своим присутствием, не только своим светом, не только своей гениальностью, но еще потрясающим умением преподавать. И оказалось, что это такие уроки, которые можно было, каждый из которых можно было на всю жизнь запомнить. Самое основное его свойство педагогики было в том, что он схватывал сразу самое основное в том сочинении, которое игралось. Например, играется соната Бетховена. Он ее слушает целиком. Он не останавливает на каждом шагу, чтобы сделать конкретное замечание. Нет, он затем скажет одно замечание, всего одно. Но такое замечание, которое затем студент может работать над этим 2 недели, 3 недели, потому что это замечание, оказывается, относилось ко всему целому, ко всем деталям этой сонаты. То есть он выбирал самые центральные, самые важные, и это педагогический талант, который имеет не каждый педагог. И я считаю, что было большим моим счастьем иметь такого педагога по фортепиано. Я думаю, что это было учение не только игре на фортепиано. Я думаю, что это было учение также и по композиции. Потому что вот это свойство я потом просто последовательно стояла на этом принципе в своих музыкальных произведениях, которые затем сочиняла сама. Я тоже шла от этого основного центрального пункта, и только от него я шла по всему целому.
Ну, вот такой вот.
Замечательно.
Вот. Ну, теперь я хочу предоставить слово музыковеду Александру Семеновичу Церетели. Вот. О чем он будет говорить, он скажет сам.
Можно я тоже буду сидеть?
Да, конечно.
Здесь есть еще прекрасный стол.
Нет, все нормально. Нет, отсюда. Вот. Все меня видят, и я всех вижу. Добрый вечер. Значит, я хочу начать с благодарности всем тем людям, которые были причастны к изданию этого замечательного тома, всем как присутствующим, так и передайте отсутствующим, поскольку сделано дело огромное. Вот. Вы уже правильно прозвучали слова о том, что мы не очень ценим свое прошлое. Между тем, если говорить именно о пианизме, то период довоенные и послевоенные, это, конечно, колоссальный, светлый, неповторимый период расцвета нашего исполнительства. Тогда были живы все великие, и была жива память о тех, кто уже ушел. Правда? И певцом, извините за это слово, певцом этих великих был как раз Григорий Михайлович. Я правильно говорю, Михайлович? Вот. Тогда было 3 автора, которые писали об исполнителях. Это был Дельсон, это был Рабинович, да, замечательные авторы. Но был, конечно, Георгий Михайлович, чьи книги, Григорий Михайлович, чьи книги невозможно сравнивать ни с кем, по той причине, что глубина, и как только что правильно прозвучало, когда схватывается самое главное, и что самое главное, излагается превосходным языком, вот, этого не было ни у кого из других авторов. Вот. У Рабиновича был немножко настырный стиль, который себе подчинял. Дельсон больше растекался в словословиях. А вот аналитическое, вдумчивое, внимательное произнесение, так сказать, и открытие всего того, что было, так сказать, в исполнительстве, принадлежит именно Григорию Михайловичу. И я бы хотел высказать пожелание, конечно, это, если это в пределах человеческих сил, чтобы точно так же были переизданы его статьи, которые рассеяны по сборникам, которые уже, в общем, часто недоступны для нас. А статьи потрясающие. Вот сегодня, готовясь к нашему вечеру, я перечитал некоторые из них. Просто потрясающие. Ну, например, в 40-х годах он пишет такую фразу, отдельная фраза, о том, что есть некоторые пианисты, которые думают не о музыке, а у них как бы вся понимание музыки заключено в фалангах пальцев. Послушайте, как много сегодня таких пианистов, которые руками делают все, но ни сердце, ни голова, ни чувство, ни душа не участвуют в этом. Правда? И так далее и тому подобное. Всех вот призываю читать, перечитывать и так далее и тому подобное. И даже марксистский уклон, который, так сказать, вы упомянули, ну, не так уж он и ошибался. Правда? Старина Карл, как говорится. Правда? Есть многое ценное из того, что он говорил, и к этому надо трезво относиться. Правильно? Это прозвучало, это предопределило эпоху и так далее и тому подобное. Важно. Что еще хотелось бы мне сказать? Вы сказали, и это очень правильно, о том, что он не боялся конфликтов. Да. В тот период, когда музыкальный мир разделился на два лагеря, Рихтер и Гиббельс, единственный человек, который написал статью, которая так и называлась, Эмиль Гиббельс и Святослав Рихтер. И он проанализировал одного и второго, и очень правильно. Единственный человек, который написал, что в игре Рихтера чувствуется его концертмейстерское прошлое. Понимаете? Сейчас мы читаем исключительно словословие, исключительно преклонение кого-то. Даже не встает вопрос о том, что, например, Рихтер 40-х годов и Рихтер 70-х годов – это не одно и то же, как и любой другой музыкант. Нет, только словословие, только елей. Правда? А вот анализ, аналитическое начало было как раз у Григория Михайловича. Поэтому я чрезвычайно рад, что мы получили такую возможность это слушать, говорить. И позвольте быть кратким. Спасибо вам всем за внимание.
Я могу только, так сказать, несколько уточнить, что сейчас в целом отношение к Рихтеру все-таки в значительной степени изменилось. Я сужу даже по студентам. Если им даешь слушать записи, условно говоря, запись Рихтера и запись Гиббельса, одного и того же произведения, они вовсе не, не называешь там кто где, они вовсе не предпочтут записи Рихтера, записи Гиббельса. И вообще в целом у меня такое ощущение складывается, что если уж тут такую дихотомию обсуждать, то все-таки сейчас сместилась, а точнее она как-то так, перевернулась. Несколько. По отношению к тем же самым 70-м годам, представление о Рихтере в значительной степени изменилось. Я имею в виду, прежде всего, конечно, его музыкальные достижения.
Абсолютно с вами согласен и хочу даже добавить, если можно. Да,
да, пожалуйста.
Если можно. Ну, во-первых, у людей открываются глаза. Раз. Из уши. Кстати, замечательно Афанасьев написал о том, что от игры Гиббельса нужно было прочищать уши, потому что уши были полны музыкой. Ни о ком другом он этого не написал. Первое. Второе. Конечно, исчез источник оголтелой рекламы этого пианиста. Оголтелой, и вы знаете, кто это его учитель, это его пропагандист, о котором сейчас пишут, что просто на уроках невозможно. Кстати, есть записи уроков. Алексей Насеткин играет симфонические этюды. Слушает Нейгаус. О чем он говорит? Он говорит о том, как это играл Рихтер. Все этюды со всеми повторениями. Это было невыносимо. Вы это все можете услышать, извините за это самое. Во-первых. И в-третьих, что самое главное. Художественная мысль пробивает себе дорогу. Я хочу сказать, это впервые, кстати, прозвучит, Александр Георгиевич Бахчев, умнейший, деликатнейший, чудесный пианист, позвонил мне как-то раз. По телевидению показывали семинотную сонату Шопена в исполнении Гиббельса. Он мне звонит и говорит: «Алик, вы слушаете?» Я говорю: «Да, слушаю». Как потрясающе он играет. А надо вам сказать, что Гиббельс эту сонату играет абсолютно в отрыве от всего шопеновского, к чему мы привыкли, в отрыве от этого пафоса, в отрыве от этой скоротечности. Он играет сонату очень вдумчиво и так далее, и так далее. И Бахчев мне сказал: «Вот, говорит, какая была ошибка? Мы все больше тяготели к Рихтеру. А вот мимо таких бриллиантов мы прошли мимо». Спасибо, извините.
Да, хорошо. Спасибо большое. Я не хотел бы начинать дискуссию о электричестве. Вот это не тема наша. Вот могу завершение этой части сказать вот что. Я сегодня хотел, но не стал, вот именно чтобы не уклоняться. У Игоря Михайловича сохранилось около 60 часов записи игры и лекции. И у него там есть такая была лекция вот, о мастерстве педагогов на пиано и ответы на вопросы. И среди ответов на вопросы там его спрашивают о Викторе как раз. И он говорит так, очень уклончиво, что давайте подождем выносить окончательные оценки. Давайте подождем. История все расставит по своим местам.
Да.
Он так как бы на него наседает, а он так уходит. Вот. Значит, я, но учитывая, что Игорь Михайлович был все-таки известным лектором, и даже несмотря на этот марксистский уклон, да, вот, я предлагаю послушать отрывок из его лекции о французском клавесинизме, которая была прочитана в 1974 году, по-моему, в Свердловской консерватории. Я взял тот отрывок, который, в общем-то, адресован, где есть и концертная часть, он там играет. Достаточно длинный отрывок, порядка 10 минут. Он покажет нам, какие это были лекции. И он адресован не к профессионалам, на самом деле. Хорошо?
Очень значительный фильм, написанную французским композитором, ага. Стоит так же, как мы сделали это с произведениями эпохи.
Все нормально? Что?
Предстоит также убедиться в этом на конкретном примере. Я хочу показать вам этого героического периода, одну написанную французским композитором, одним из последних представителей а другую немецким композитором. И опять-таки не первоклассным. Речь идет не о Бетховене, скажем, а о композиторе гораздо меньшего значения, вполне сопоставимым с тем французским композитором, о котором пойдет речь. Вот позвольте после небольшого перерыва прямо показать вам сравнение этих двух пьес и затем сделать из этого некоторые любопытные выводы. Через сейчас у нас пойдет о последнем периоде развития французского клавесинного искусства, о периоде героического стиля, или во всяком случае стиля, стремившегося стать героическим. Я сейчас сыграю вам один из образцов этого стиля. Это сочинение написано Жерве Франсуа Куперином, последним представителем целой династии Куперенов, которая дала на протяжении 100 лет нескольких более или менее известных музыкантов, из которых самым главным был Франсуа Куперен, прозванный французами Куперен-Легран, Куперен Великий. Жервей Франсуа Куперен, последний представитель этой семьи, он жил с 1759 по 1826 год. Стало быть, он был современником Бетховена. Бетховен умер в 1827 году, на год позже, чем Жервей Куперен. Вот этот современник Бетховена, современник французской революции, в 1790 году, то есть самый разгар французской революции, написал вариации для клавесина на тему известной песни «Аса и Ра». Ну, по-русски «Я все вперед» или «Все пойдет». Это была популярная песня французской революции.
Я замечу на полях, что эту песенку напевает Вера Павловна, сидя в своей мастерской. Да, в
Черчесово. Если композитор в эту эпоху, самый разгар революции, пишет вариации на тему популярной революционной песни, то совершенно ясно, что он сочувствует этой революции или, во всяком случае, хочет в музыке выразить ей сочувствие, отразить. Вот эти вариации, которые написаны им на тему Салема. Thank you. несомненно, что это уже не вздохи, не воздыхания, не сантименты, и вместе с тем не изящные изобразительные картинки стиля рококо. Эта музыка другая, но все-таки, если мы сопоставим намерения композитора и полученные результаты, если мы вспомним, что это сочинение пыталось отразить, ну, если можно так выразиться, идеи французской революции, в то самое время, когда в другой стране, в Германии, Бетховен нашел совершенно другой язык, другие масштабы, то нам не покажется, конечно, что это сочинение отвечает своему назначению. И опять-таки, для того, чтобы это показать, я сопоставлю эту музыку не с музыкой его современника Бетховена.
И вторая часть. Ну, тут музыка...
И опять-таки, для того, чтобы это показать, я сопоставлю эту музыку не с музыкой его современника Бетховена, потому что здесь масштабы несоизмеримы, а сопоставлю с композитором гораздо меньшего значения. Есть такая жига для клавесина, авторство которой еще абсолютно точно не установлено. Она долгое время приписывалась композитору Грауну. Есть некоторые основания думать, что автором ее был не Граун, а некий барон Браун. Мало знает, еще менее значительный композитор, современник этой эпохи. Граун, предполагавшийся автор этой пьесы, умер в 1757 году, то есть задолго до французской революции. Если ее написал барон Браун, то возможно, что она была написана в конце 18 столетия, то есть в эпоху примерно французской революции. Но во всяком случае ни Браун, ни даже Граун не могут считаться композиторами такого масштаба, как Бетховен. И сопоставление их Жерве Куперена вполне правомерно. И вот послушайте эту музыку, написанную немецким композитором, как будто в традиционной форме жиги, традиционной форме, без таких претензий на революционность, как вариации Куперена, и послушайте, насколько это уже другой и более передовой музыкальный язык. Качество произведений, талантливости авторов, хотя несомненно, что второе произведение ярче. Но если сопоставить их с точки зрения музыкального языка, ведь это как будто две эпохи. Вот это вот замкнутое в такие старинные рамки, беспомощно пытающиеся временами вырваться на какие-то героические интонации, пьеса Жерве Куперена и настоящая динамическая речь, новая речь немецкого композитора. Обратите в частности внимание, как вот в этом произведении, в Шике, намечаются очень многие элементы будущего музыкального языка, языка Бетховена. Прежде всего, тут нет почти вот этих швов, которые каждые два такта ужасно надоедают во французской клавесинной музыке. Они сохраняются и в этих вариациях Жерве Куперена. А здесь это такой поток, который как будто беспредельно льется. Льется, пока не дойдет до первого шва, очень нескоро. Вспомните. Вот он. Психологические музыкальные ухо слушателя. Это до этого развивается целый поток. Затем самая мощь этого выражения, это динамика, эти крещендо все время, это порывы, вихри, волны, ветры, которые веют в этой музыке. Затем обратите внимание на специфический эффект крещендо. Дело в том, что крещендо, к которому мы сейчас привыкли, в то время оно настолько не было в ходу, отчасти из-за того, что на клавесине невозможно было большое крещендо, что маннгеймцы, группа немецких композиторов, прославились тем, что их оркестр, их оркестровая капелла развивала огромное крещендо. Оно осталось в истории музыки под специальным обозначением «Маннгеймское крещендо». Настолько оно поражало современников. И вот в этой пьесе вы чувствуете явное отражение вот этого «Маннгеймского крещендо».
Ну, хорошо, я думаю, что мы это восстановим, да? Вы поняли, что мы можем представить, да, чем он брал, так сказать, слушателей, да? Сочетание лекция-концерт. На это немногие способны.
Это очень сложно. Чисто психологически это переключение с одного, как бы, с одного способа думать и действовать на другой способ.
Но это, так все
но это, конечно, очень влияет, когда иллюстрация тут же подается в великолепном...
Это безумно сложно. Это, кстати, поэтому очень многие музыканты избегают такого рода общения со слушателем. Это именно лекция. Одно дело просто там что-то такое поговорить, чуть-чуть прокомментировать, а как лекция, в которой играют, это совершенно...
Ну, у него же был целый цикл в 72-м году, да, транскрипции. Сколько там, 5 концертов, больше 100 транскрипций там было собрано, да. Я, прежде чем мы... Тут у нас все время революция фигурирует. Прежде чем мы начнем делать революцию, я еще хочу показать вам некоторые редкую такую подборку фото, попутно нашлась, Артур Рубинштейн в Москве. Это, ну, знаете, да, знаменитый пианист. В 1964 году здесь был. Он был здесь в конце сентября, начале октября. И тут очень интересно, значит, вот Григорий Михайлович о нем писал и был рад его приезду. Вот, правда, как-то странно фото отсканировались, но тем не менее. Вот они общаются. Это какой-то прием, видимо, в союзе композиторов, да, я так понимаю. Я не знаю, тут многих лиц я не знаю, то есть почти никого не знаю, на самом деле.
Что?
Я почти никого не узнаю здесь из тогдашних. Вот. Поэтому комментировать ничего не могу, просто показываю. Вот. Вон там Николаева, по-моему, да? Вот это Николаева.
Да, Николаева.
Да.
По центру, да.
Да. Да. Вот. А вторая часть этой подборки сделана, значит, это фотографии начала октября. тоже тот же визит. А Рубинштейн в Кремлевской больнице у Нейгауза. Нейгауз, как вы помните, умер 9 октября. Эти фотографии сделаны за несколько дней до смерти. Я думаю, я не знаю, публиковались они или нет.
Публиковались.
Публиковались, да?
Видел. Это нет. Вот это именно
фотография. Это и был основной повод его приезда.
Вот это не видел. А вот там...
Первый,
вот,
да.
Да, первая была.
Нет, понятно, да. Нет, это вот это да, да.
Это значит.
Да, да. Вот. Значит, ну и теперь пора перейти к революции. Обычно программе. Вот. Значит, я хочу напомнить, что вот в этой книге, эта книга на самом деле является такой подрывной литературой. Задача-то была, это Сергей Владимирович печатал мемуары,
да.
А я-то своей задачей считал напечатать практические трактаты Григория Михайловича о теории ленинизма и практике строительства социализма в Советском Союзе,
да.
Который он написал в 70-м году, к столетию Ленина, да. Буквально через несколько месяцев после книги, после статьи о Малярика. Но этот трактат гораздо более основательный, чем статья Малярика, потому что Коган на основании марксистского, он был меньшевиком, он был последователем Плеханова. Вот там вот витрины есть сзади, там есть в том числе фотографии, там это вот несколько документов из архива Григория Михайловича, там есть документы группы «Единство». Это социал-демократическая группа, которая была основана Плехановым и действовала в 17-18 годах. И вот он на основании этого своего анализа сделал вывод о неизбежной реставрации капитализма в СССР. Я напомню просто несколько отрывков из этого трактата, которые стоит прочитать. Конечно, он кажется сейчас устаревшим, но я хочу напомнить, что 70-й год архипелаг ГУЛАГ еще не издан. И, в общем-то, понятие тоталитарного режима еще не внедрилось. И тем не менее, вот смотрите, в коренных вопросах теории ленинизма резко расходится с марксизмом. Да, это тогда допустил самиздат, ну, естественно, под псевдонимом. Стоит на противоположных ему позициях. Ленинизм есть попытка ревизии марксизма, фактически отказ от того, что составляет его суть, от его метода анализа общественных явлений, от теории базиса и надстройки. Он есть возврат к антимарксистским народническим концепциям, переход от материалистического к идеалистическому пониманию истории. Другой отрывок из другой главы. Сталинский режим был, по крайней мере по форме, режимом тождественным гитлеровскому, режимом фашистским. Терроризировав народ, Сталин сумел удержать в своих руках власть и внушительно укрепить ее. Мало того, опираясь на вышкленный им аппарат, используя в огромных масштабах принудительный, то есть по существу рабский труд, ему удалось в известной мере наладить хозяйство страны, развитие промышленности, создать мощную армию. Словом, построить сильное государство. Весь вопрос в том, какое это было государство, какова была его социальная природа. Действительно ли Сталину удалось, пусть более чем своеобразными фашистскими методами, построить социалистическое государство? Другая цитата. Не диктатура рабочего класса, не диктатура партии над ним, не диктатура Центрального комитета или Политбюро, но диктатура одного человека, его самодержавия. Вот какой был в действительности политический строй, так называемой стране Советов. Разумеется, этот строй требовал и соответствующего идеологического оформления. Как известно, идеология русского царизма покоилась на трех китах – самодержавии, православии и народности. На трех китов опиралась идеология сталинизма. Два из них были те же, что и у царизма – самодержавие и народность. Только православие сменилось другим «вероисповеданием», в кавычках, так называемым марксизмом-ленинизмом. Это новое официальное вероисповедание представляло по существу теоретическую окрошку, безграмотную и противоречивую мешанину из клочков марксизма и ницшеанства, откровений Ленина и Сталина и самого обыкновенного дореволюционного черносотенства. Глубоко реакционный характер этой идеологии сказывался решительно во всем. В научном обскурантизме, в столь же крикливых, столь же смехотворных претензиях на первенство и приоритет во всех решительно областях культуры, в гнусной кампании против безродных космополитов, к числу которых, как известно, с гордостью причислял себя никто иной, как Маркс. В мещанских вкусах в области искусства, с которыми мирно соседствовал царственный парадно-репрезентативный стиль, получивший у художников меткое наименование «Ампира во время чумы». Так называемый ленинизм обернулся типичной религией со всеми характерными признаками таковой. Сейчас это уже общепризнанная, это общая мысль, но тогда эту мысль еще никто не высказывал. Даже лексика приобрела специфический характер. В оборот пошли такие непривычные для марксиста термины, как учение, святыня, кощунство и тому подобное. Еще более гнусный характер, немножко актуального, носили те лживые аргументы, которыми Сталин пытался оправдать свое позорное, поразившее даже многих коммунистов соглашение с Гитлером, на основании которого последовала не только насильственная советизация трех прибалтийских республик, но и прямое соучастие Советского Союза в гитлеровской агрессии путем захвата, то бишь освобождения половины несчастной Польши. Вот. Ну и завершаем этот отрывок, то есть цитаты из этого сочинения. Воля истории сильнее воли людей, воли диктаторов и одураченных ими масс. Захотят этого советские правители и их верноподданные или не захотят, а капитализм все равно придет, уже идет на смену советскому строю, идет и придет, потому что это исторически неизбежно, потому что этого требует экономика страны, ее производительные силы, для которых советская система давно уже стала тормозом, мешающим их естественному и необходимому развитию.
Это вот из этой статьи в этом сборнике?
Да.
Потрясающе.
Вот. То есть это, причем это не, не догадки, да, а это именно анализ, он там опирается на анализ, собственно говоря, советского быта, в котором мы все жили, да? Ну, я тоже успел его застать, уже в более младшем возрасте. Значит, мы постепенно идем к завершению. Может, еще кто-то хочет что-то сказать?
А это в каком году вот вы сейчас прочитали?
70-м. К столетию Ленина это написано.
А, ну да, правильно.
Вот. Причем это написано, опираясь исключительно на легальные источники, опубликованные исключительно в советской печати.
Извините, я не расслышала, а что он сделал с этой статьей?
Он ее пустил сам издат
по псевдониму. Ему ни за что его не поймали.
Ну, он пустил по псевдониму две буквы. Не поймали.
Не вычислили.
Не вычислили. Вот. Ну, не вычислили, да. А что, жалко, что не вычислили?
Ну, тогда была бы биография еще более.
Дело в том, что, понимаете, Григорий Михайлович был... Я могу теперь сказать уже, ну, может быть, кто-то не знает, я его внук. Почему я тут, собственно говоря, так это как страстно, как сказал Сергей Владимирович, выступаю. Григорий Михайлович, понимаете, он был все-таки социал-демократ. Он не идеализировал капиталистический строй. И я помню, как ему предлагали уезжать. Я помню, например, как в 1977 году Нина Яковлевна Светланова, мы знаем, первая жена Евгения Светланова, она жила уже в Америке, она сейчас жива, она прислала ему письмо, так сказать, ну, с ней знакомых передала, это было в РУЗе, я помню этот разговор, она предлагала устроить ему отъезд. Вот. И он поговорил с моей мамой. Этого я не слышал, это уже пересказали маму, он спросил: Галя, вы хотите уехать? Вот, ради детей или ради чего? Если надо будет, я уеду. Но говорит, я уезжать не хочу. Ну, 76 лет человек уже, да, он в общем-то. Она сказала, нет, я не хочу. Ну и все, они отказались от этой идеи. Он не идеализировал капитализм, он не любил социализм, вот тот советский социализм, но идеализировал капитализм. Поэтому, в общем, как бы ему вот так, понимаете, он не был таким вот диссидентом, антисоветчиком и так далее. Да? Но я должен сказать, что я от него именно впервые в 1977 году услышал слова о существовании антисоветского подполья. Я просто хорошо это помню. Я был шокирован, мне было 11 лет. Представление подполья, но это антифашистское подполье, пионеры-герои, там, все такое, да. Вот, да, и вот вдруг вот. Я, конечно, совершенно так ничего не понял, вот, но я запомнил это, и вот для того, чтобы вам рассказать через столько лет. Вот. могу сказать, что то есть он не там не открыто так эти взгляды не проявлял, но он на протяжении всех этих лет сохранил эти взгляды. И, как видите, пережив всю эту эпоху, он вернулся к этому, да, и как бы переспорил этот спор заново. Считалось, что большевики победили меньшевиков, и этот исторический спор окончен, да. Он его переспорил заново, используя аргументы и опыт прожитый им.
И вот такие разговоры, они как бы дома шли, то есть...
Они шли, но они, понимаете, со мной они не очень шли, конечно. Мне было 11, мне было, когда он умер, мне было 13 лет. Когда мы перестали общаться, мне было 12, год он там болел, в общем, мы уже не виделись. Шли, ну, так вот, как бы, там с отцом они говорили что-то, да.
Ну, отголоски в семье. Да, вот да. Если сравнить меньшевистскую позицию и условно-большевистскую, которая привела к тому результату, который мы все тоже знаем, да?
Да.
Вот эта разница, она, на ваш взгляд, в чем заключалась, если бы, допустим, государство на основе отвергнутого царизма строили меньшевики, как бы они его строили?
Так нет, дело в том, что меньшевики считали, что Плеханов, в частности, считал, что страна не готова к революции социалистической, что нужно строить буржуазное общество. С буржуазными свободами. Да, февральская революция. То есть меньшевики просто считали, что и вот группа Единства об этом писала, что социалистической революции не может быть, в России нет условий, что и подтвердила, так сказать, практика, да? Но, и, собственно говоря, об этом и шли разговоры, что не было объективных условий.
Это интересно тем же, вот она не этого вечера тема, да. Просто придется оставить ее за скобками.
Ну хорошо,
мы
да.
Мы
да.
Потом еще вернемся.
Да. Да. Вот. Я могу сказать, что вот...
Почему у нас были заседания, посвященные кадетам?
Плеханов, это очень интересная тема. Кстати говоря, специалисты по истории социал-демократии говорят, что группа «Единство» — это наименее известная группа, наименее изученная. У меня вот такой пакет документов ее. Там несколько десятков вот этих вот машинописных листочков. Но Плеханов, понимаете, не стал бороться. Он сказал, ну, раз рабочие хотят, значит, мы не будем бороться, так сказать, от Ямской революции. Тем более, что это было бесполезно. За Плеханом ушло, в общем-то, какое-то там несколько сотен интеллигентов. На самом деле, эта его группа была интеллигентской группой. И она распалась, Плеханов, как известно, умер в июне 18 года, и она распалась по понятным причинам. И даже, вы знаете, у меня есть интересная, значит, смерть Плеханова почтили, но вы знаете, что его очень не издавались. Да. У меня есть интересная тоже такая листовка такая, что значит в Петрограде в 18 году открыта детская площадка имени Плеханова. Вот так.
Что могли открыть?
Да, в 18 году. Ну что могли, да? Да.
Извините, у меня вопрос немножко, ну как бы со стороны. Угу. Если его в 48-м, да?
Да.
40 уволили из консерватории.
Нет, в 43-м он сам ушел.
В 43-м он сам ушел. То есть он остался в эвакуации, правильно?
Нет. Его из эвакуации вернули, и вот он уходил после этого.
И дальше жил еще долго-долго.
Дальше он, а как же, да.
И где он работал?
Значит, а вот как раз
получал зарплату и пенсию.
Да. Значит, это очень интересный вопрос. Да. Моника Владимирович, он жил на нетрудовой доход. Нет, это не так. Значит, сейчас скажу. Во-первых, он концертировал. Концертировал.
От кого?
Концертное бюро. Да, союзное концерт-бюро. Значит, действительно, должен сказать следующее. После войны ему оркестров не давали. Он играл с оркестрами до войны.
Два раза он играл с оркестрами. Да? Вообще он с оркестрами там из текста и из его репертуара получается, что все-таки он с оркестром он не играл. Но есть разные, как бы, разные пианисты с разным как бы, самоощущением и с разным отношением к этому жанру. Но у меня такое ощущение, я, конечно, не не могу. Могу судить, опираться только на материалы, которые Михаил Александрович их предоставил. Но что концерты не входили особо сильно в его репертуар, и он... Не знаю, стремился ли он именно играть с оркестром.
Хорошо. Да, я не спорю. Я должен сказать, что, что у меня хранились гибкие пластинки его, записанные до войны в консерватории. Там, в том числе, был первый концерт Чайковского.
Первый концерт Чайковского,
да,
он играл.
Но да? Я должен сказать, что я их выбросил, потому что я неоднократно пытался... В общем, эти дорожки нельзя было уже прочитать. И они просто все у меня буквально расплылись. Они слиплись, да. Они слиплись, и, в общем, их пришлось просто выбросить.
Это типа как на костях?
Да, да, да. Ну, кругозор, журнал «Кругозор». Вот так вот записывали, да, да. Вот. Да, к сожалению, так. То есть у них, значит, там химические выделения просто, и все. Вот.
А это записи были с оркестром сделаны?
Да. Там, в том числе, были записи с оркестром. Я ужасно жалел, но никто уже их не мог установить.
Невозможно установить, когда это были записи.
А там было написано.
Когда была запись сделана. Потому что известно, вот он же играл, когда приехал, играл в...
Это был сделан в 30-й год, там написано. 30 какой-то год в консерватории. Может быть, это было сделано специально. Когда он был в силе, может быть, он делал эту запись. В общем, эти записи, они погибли, к сожалению. Вот. Потом так. Вот его пригласили в Казанскую консерваторию преподавать. Он был профессором. Он приезжал туда с 48 году. Он работал в институте...
С 50-го года. В 51-го он в Казани.
Да.
По-моему, 49-50-й.
В 48-50-м он работал в институте эстетического воспитания. И они там, кстати, разрабатывали программу развития детских музыкальных школ. Это очень интересно, потому что вот эта программа, это она, детские музыкальные школы, это сеть, это в том числе результат работы этой программы. Потом, но ему там не нравилось, ему было неинтересно. Потом его пригласили в Казань. И вот в Казани у него училась Губайдулина, Игорь Гусельников, вот кто знает этого пианиста, он умер в 2001 году, и в Лампе Борис, и другие. И он там 7 лет работал. И потом он был таким вот приглашенным профессором везде, ведь он объездил весь Союз. Но постоянно работу у него. И пенсию получал, от кого я не знаю, но получал, естественно. Он заработал ее. Профессорскую пенсию получал.
Ну, вот. В книге все описано.
В книге все, да. Да, вот. Ну,
про то, как похищали во время концерта.
Ну, это мы видели в эти программки. Владивосток, по-моему.
Ну,
да. Тихоокеанский флот, да. Вот, ну хорошо. Давайте мы сейчас тогда закончим опять Бахом. Значит, я... так, это у нас... Сейчас мне надо понять...
Мы сможем переиграть улицу или мне пойти и наступить на горло?
Нет, нет.
Музыкантам?
Подробнее.
Каждый раз это делаю.
Переиграем.
Я вот каждый бах, раз. Да. И возможно, что это тоже видно.
Произведение.
Нет, я сделал. Вот так вот.
Я не хочу принимать.
Это что-то из транскрипции. Я не идентифицирую.
Это одна из транскрипций Бузони. Thank you.
сдержанность.
Это еще сейчас еще фуга.
Сделалось просто на бытовой
микрофон? Да, это гнесинская семилетка. Просто на бытовой микрофон.
Хорошая, ничего себе.
У меня таких записей полно. Ну вот, вот эти...
Добавлю сейчас. Да, хотел про записи сказать, что вот и в книжке об этом идет речь, о том, что целый ряд записей был сделан в музее Скрябина на Скрябинском рояле, и эти записи, они сохранились, они оцифрованы там в музее. И сейчас, собственно, идет речь о том, и у нас, так сказать, на кафедральном уровне и на уровне нашего вот этого студии звукозаписи консерваторской, о том, чтобы переиздать эти записи. Но это должны какие-то...
Не переиздать, а просто издать.
Ну, просто, да, издать. Да, да, из...
У Виктора Михайловича при жизни вышла только одна пластинка.
Да, которую он забраковал, в общем-то.
Мадам Бадаян не сопротивляется?
Нет, она наоборот. Она, кстати, мне передала еще 15 лет назад запись концертного дуэтина Моцарта,
да,
которую сделали Виктор Михайлович с Юдиной.
Ничего себе.
Там есть целый...
А с собой?
Нет, не с
собой. Там есть целый довольно большой корпус записей. Он говорил о том, что он основную часть репертуара записал там в музее Скрябина. И мало того, он хотел эти записи на пластинке вот
да,
этой
он издать. Предлагал.
Он предлагал их издать на пластинке, но студия «Мелодия» забраковала... по качеству забраковала эти записи. Но то, что браковали в 70-е годы, это вовсе не значит то, что сейчас все это делается. И ну вот, так сказать, этот проект он должен. Я надеюсь, что он осуществится, что еще не.
Извините, а Лобанов жив?
Да, я не знаю, я бы хотел его найти. Нет. Когда.
Он жив, да?
Нет, по-моему.
А, вот как.
Нет,
я с ним.
Вот был хозяин всех этих записей.
Хозяин где?
В музее Скрябина.
Ученик Сафонистского.
Я с ним общался в последний раз лет 15 назад.
Я позже, но он перестал работать в музее, потому что тогдашняя директриса создавала невозможные условия, и он ушел. У меня есть его телефон, но просто страшно звонить.
А эти записи, они в музее или они в музее и у вас тоже?
Нет, у меня в личных записях этого нету, и мне кажется, что они не очень хотят в такой форме как-то вот делиться в целом, поскольку что там куда-то там чуть-чуть просочиться, все сразу разбегается по просторам интернета и так далее.
Меня не спросил,
нет, у меня этих записей нету. Я честно скажу, что я их.
У меня нет. Я вот эти записи.
Я их даже не слушал. Но у меня просто, что называется, руки не дошли вот пока со всякими другими делами. Но на кафедре эта идея была поддержана. Говорил я вот в студии звукозаписи тоже. И, по-моему, на уровне ректората это же какие-то должны быть, так сказать, взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов в такого рода совместном проекте. И вот это как чисто там юридически они договорятся, это для меня сейчас...
Лазарев вменяем.
Директор, ну вот мне тоже. Мне кажется, что с какой стати музею так вот держаться за эти записи, тем более, что будет возможность их опубликовать и напечатать тираж какой-то, и это все пойдет. Ну вот о том и речь. Так что вот такой проект существует, и я собираюсь, ну, скорее всего, не в ближайшие там недели этим заниматься, но я надеюсь, что вот в этом сезоне что-то такое удастся сдвинуть, и что это будет.
Хорошо, что у нас не как на Западе. А вот как у нас в Москве, в Петербурге, все помнят.
Я хочу еще дополнить, что Григорий Михайлович, ему не нравилась запись с пластинки, потому что она была сделана на Стинвее, а он везде пишет, что прочитал Бекштейн. А Бекштейны практически исчезли. Это все.
Вот музей Скрябина.
Вот у нас Бекштейн.
Да. Вот. У него дома тоже был кабинет на Бекштейне. Да, я забыл, кстати говоря, знаете, что показать, вот я могу показать, все мы разговариваем, вот еще есть раритет такой, который как раз стоял на его рояле. На его рояле. Я хотел ее достать. Вот хорошо, что вспомнил. Вот такая...
потрясающе.
Это, как вы понимаете, Прокофьев.
Боже ты мой.
Потрясающе. А я решил, что Коган, я так вот издали смотрел.
Это Прокофьев.
А это известный, кстати, скульптор.
Известный, да.
Чуть ли мы не публиковали у нас. Да. Вот. Серийный был такой, да, вот как бы выпускался он.
Да.
Кукрыниксов, что ли?
И еще у него была...
Возьмите такой ракурс, чтобы на фоне белой стены, без нормы.
И еще была у него Мирхольда.
И вы нам ее пришлете.
Но вообще рама есть, она его не портит, надо сказать.
Мирхольд еще была. Вот. Вот такие две таких у него стояли. Ну, когда он играл, он снимал их, естественно, ставил там на пол. Вот. Это воспоминание детства. Вот это вот. Я еще помню, я спрашивал, что это за обезьяна?
Господа, есть еще вопросы, реплики?
Да, вот реплика есть. И она такая, может быть, продолжительная. Поскольку
я сажусь,
отношусь, да, к людям, которые
с ней уже знакомы. Представьтесь.
А меня Никита зовут. Меня зовут Никита Ярыгин. Вот Маша, она представляет музыкальное зазеркалье, свою страницу и группу. Известный. Я художник книжный, и у нас тоже издательство было. Натюрморт мы издавали иллюстрированную поэзию, но это как бы по-другому. Я с книгой знакомился одновременно с чтением поэзии «Правды Гёте». Вообще аналогичное впечатление, потому что, как и у Гёте, вся книга, собственно, состоит из афоризмов. Они у него достаточно крупные, но емкие. И, в принципе, ими можно пользоваться в разных случаях жизни. И так же здесь. То есть мысль очень концентрированная. Помимо каких-то исторических экскурсов, конечно, чем дальше от детства развивается, там все время очень точные какие-то характеристики, но относящиеся по теме. Меня очень захватило просто то, что человек говорит о слушателе. Вообще с этим редко приходится сталкиваться. Музыканты обычно говорят о себе иногда, о других музыкантах. А здесь человек говорит, когда играете, думайте о слушателе. Там целый большой фрагмент на эту тему. К этому добавить ко многому, что там написано, практически нечего. Есть законченная мысль, она исчерпывает вопрос. То есть, конечно, исключительно ценное там. Вот к концу встречи мы ушли к блестящему исполнению. Когда я читал книгу, я исполнения не слышал. Меня это тоже захватило. Но книга, конечно, сама по себе выдающаяся. Рекомендую. 300 экземпляров – это как раз тот тираж, который должна иметь библиографическая редкость. Я помню, когда еще разговор только о ней зашел, у нас еще и не было. Григорий Борисович Гордон, вот тоже Карманов, которого здесь нет, он выпускал его книгу «Гелев за гранью мифа». Он слушал, да где ее взять? А Маша, да вот, наверное, она у нас будет. У вас будет эта книга?
Я подарил Григорию Борисовичу эту
книгу. Да, уже есть у него.
Он сказал, что я дам буду. Мне это уже
есть. Я дам буду. Уже есть,
он сказал, не дам,
мой
сказал,
очень...
я дам буду.
Не
рассказывал, мне
уже
обещали. Так что да, эта книга, конечно, хорошая.
Я скажу только, что в консерваторском ларьке она продается чуть ли не в два раза дороже.
Да.
Поэтому
еще дороже.
Ну что, 500 рублей, она там продается за 800. Поэтому, так сказать, можно сделать на этой книге бизнес. Бизнес.
У меня спрашивали, где ее купить. Вот,
у Кармана, мне кажется, что тут он вообще дал ее без наценки.
900 рублей. Спрашивали из
Испании. Нет, тут 900?
Да.
А 900? А тут
500. Из Испании
спрашивали. Да, давайте уберемся. Давайте это уже будем как бы отдельно. Давайте по сути о персоне, деятельности, книге. Если есть какие-то реплики, то давайте. Если нет, мне всегда очень грустно заканчивать. Да, и всегда хочется как бы уцепиться и продлить. Что если будут записи, то мы бы с удовольствием собрались и их прослушали. Да. И если бы мне было бы интересно, я не знаю, было бы интересно.
А вот это может быть какую-нибудь дискуссию меньшевизм, большевизм?
Ну, в связи нет. Это нет. Как бы, У нас здесь очень много, у нас про кадетов была, наших любимых. Мы вот все как-то вот кадетскую идеологию
двигаем. У нас двигаем. Есть еще один человек, который специалист по добровольцам, по террористам.
А, Ярослав Леонтьев, да.
Нет,
да.
У нас нет, тут не есть специалист.
Григорий Семенович, он автор книги.
Это реальный.
Он выступал на эфир. Кан, Григорий Семенович.
Хорошо. Так, подождите, вы меня не сбиваете.
Просто, мы не помогли углубиться, а вот интересная тема, на самом деле, сравнительная
она. Мы учтем. Значит, Миша, я заканчиваю наш вечер, да? Я хотела поблагодарить Мишу, во-первых, потому что пришли в музей прекрасные, интересные люди. И...
Ой, Миша, про кофе пострадал.
Ничего, склеп. Миша, я вас умоляю, поставьте его, потом мы вам поможем сложить.